Ясмин и Сапфир. Пара для медведя-одиночки. Пролог. Шоки.
Ну, давай же. Ну, приходи в себя. Давай, ты сможешь. Ты же Нэнги. Воспользуйся второй ипостасью. Давай, драконица, борись.
Мужской голос звучал немного взволнованно, тревожно и очень ласково. Что было крайне странно. Ведь я впервые слышала этот приятный бархатистый бас. И, тем не менее, он буквально преследовал меня в той тьме, где я оказалась. В бессознательном состоянии. Он звал, он просил. Он временами молился каким-то неведомым мне богам. Храсту, Деверту, Талезеи. Просил их помочь мне, потому что они и мои боги тоже. Он не оставлял меня ни на секунду. Кажется, ни днем, ни ночью, хотя я почти не различала времени суток. Редкие проблески сознания дарили то вспышки слепящего солнечного света, то падающие в глаза лучи от яркого светильника где-то рядом. Складывалось ощущение, что комната либо плотно зашторена, либо все окна наглухо закрыты жалюзи. Не знаю, сколько так продолжалось. До момента, когда мне вдруг стало хорошо. Не столько хорошо, наверное, скорее нормально. Но это нормально, любой тяжело больной ощущает, как хорошо, здорово, вау. Солнечные лучи лизнули веки теплом, слегка царапнули непрошенным требованием наконец-то проснуться. Или очнуться. Выбраться из того тягучего, вязкого забытья, где я пребывала, не знаю уж сколько времени. Казалось, что долго. Причем складывалось странное ощущение, будто во мне что-то очень сильно изменилось. И внутри, и снаружи я словно переродилась. Стала другим человеком. Или другим существом. Бр, ерунда какая-то. Я ведь не в фантастическом мире живу. В самом обычном. На Земле, где, конечно, что ни день, то такие потрясения мало не покажутся. Успокоительных не хватит. Но уж точно никто не превращается в другое существо. Я с трудом разлепила свинцовые веки и попыталась приподняться в постели. Секундная слабость вдруг переросла в какую-то странную, нечеловеческую мощь. Я аж подскочила и села без малейших усилий. Хотя еще мгновение назад тело казалось тяжелым, неповоротливым, в мышцы будто налили металла. Суставы не гнулись, конечности не слушались, ощущались чужими, одеревеневшими. На каждый рывок сердце реагировало тревожным, сильным ударом. И вдруг такое преображение. Все неприятные ощущения словно рукой сняло. Я чувствовала себя обновленной, отдохнувшей, будто и не болела долго, а провела несколько дней в оздоровительном пансионате. Ходила на массаж, принимала лечебные ванны, гуляла. Первое, что я увидела, — стену. Широкую, высокую, выкрашенную в голубой цвет. Нет, скорее, в приглушенно-синий. Следующим взгляд уперся в потолок. Он оказался гораздо выше, чем привыкла. Даже не знаю, сколько от него до пола. Думаю, не меньше 6 метров. Но я никогда не могла похвастаться хорошим глазомером. Из окна лился тугой поток желтоватого света, и я ощущала его как-то иначе. Словно каждая искорка, каждый лучик немного и моя частичка тоже. Я никогда прежде так не чувствовала солнца. В совершенно, казалось бы, прозрачном воздухе комнаты я видела мельчайшие пылинки. Краска на стене вдруг проступала пятнами. Вроде бы ровные слои где-то оказывались тоньше, где-то толще, а где-то между ними даже проглядывали микроскопические разрывы и просвечивали крошечные пятнышки и звездки. В углу под потолком притаился в ожидании добычи паук, такой пушистенький, с меховыми гольфиками на лапках, с изящным узором на спинке и огромными глазами-бусинками. Я настолько четко его видела, словно смотрела картинку в интернете, где насекомое увеличено в разы. Снопы лучей сыпались сверху, а прямо перед окном оказался забор. Ну, не то чтобы прямо, скорее вдали, но такой кирпичный, добротный, высокий забор, какие окружают коттеджи. Комната, где я очнулась, была на редкость просторной. Хотя этого и следовало ожидать, учитывая масштаб постройки с такими-то потолками.
А вот мебели тут оказалось аскетично мало. Тумбочка возле кровати, комод около стены и, собственно, моя постель. Тоже немалых размеров. Человека 4 легко уместились бы, причем даже не стесняя друг друга. Зеленое постельное белье похрустывало чистотой и отдавало ноткой ванили. Боже, где это я? Ответа не последовало, потому что мой мозг совершенно не мог оцифровать это помещение. Я никогда его не посещала. Я представления не имела, где оно и кому принадлежит. Очнулась. В комнату заскочил крупный мужчина. Очень крупный, я бы сказала. Но не тучный, не массивный. Не знаю почему, но сразу подумалось. Медведь. Ну, правда, он очень напоминал медведя. Матерого, сильного хищника. Величественного, в своей природной, дикой мощи. И даже немного опасного. Могучий разворот плеч. Широкая грудь, плотное телосложение. Не человек, гора, огромные руки. Реально просто огромные. И рост. Я думаю, больше 2 метров однозначно. Волосы, чуть выгоревшие на солнце, непослушными вихрами спускались на плечи. Прическа а-ля отросшая стрижка выглядела диковато, но ему шло. Причем посередине головы пряди были намного светлее, чем у висков и на затылке. Словно незнакомцу сделали милирование. Но почему-то я знала, что это не так. Вот прямо была совершенно уверена. Крупные мясистые черты лица, тем не менее, были очень приятными на вид. Я бы сказала, даже миловидными. Насколько вообще могут быть миловидными массивная квадратная челюсть, прямой нос и немного пухлые губы. Глаза у незнакомца оказались странного оттенка. Я бы даже заподозрила контактные линзы, но совместить в голове нечто подобное этого верзилу не выходило. Радужка медведя казалась сизоватого оттенка с изумрудными вкраплениями. Свободная синяя футболка и черные спортивные брюки придавали этому хищнику какой-то одомашненный, прирученный вид. Большие босые стопы выглядели немного странно. Я даже не сразу сообразила, что меня так удивило. Ноги как ноги. Ну, большие. Ну, с хорошим, здоровым подъемом. Только спустя секунду сложилось. Пальцы у медведя оказались широко расставленными, с заметными промежутками друг от друга. Такого не увидишь у аборигенов каменных джунглей города 20 века, чьи ноги с младенчества деформированы обувью. А мне вдруг представилось, что на медведе коричневая куртка и черные ботинки — на широкой рифленой подошве. В густых прядях запутались снежинки. Вокруг него метель гонит белую карусель. Позади, справа, слева, да повсюду белая пустыня. Я смотрела на незнакомца, который присел на край кровати, и вдруг в голове, словно фильм в перемотке, начали возникать картины моего недавнего кошмара. Глава 1. В беде. Несколькими сутками раньше. Я ужасно хотела весело отметить свой день рождения. Давно уже не собиралась с друзьями, да и с одной из подруг, Ниной, мы как раз только что помирились. И я надеялась, больше ссориться надолго не станем. С самого утра я металась по кухне и дому, как заведенная. Поставила вариться овощи для салата, отправилась наверх убираться в гардеробной. Начала готовить, чтобы уже завтра с утра не пришлось. Все порезала, выложила слоями, пошла красить голову. В общем, крутилась, как белка в колесе. Муж уехал кое-что докупить для гостей, а сынишка еще был в школе. Во второй половине дня должна была прийти помощница по хозяйству, чтобы немного подсобить с организацией праздника. И вот я вся такая бодрая, в предвкушении, заполошно рванула на первый этаж, потому что надо было срочно выключить тарталетки в духовке, и по мне мазнул холодный ветер. Ладно бы просто мазнул. Как раз здорово похолодало, и меня прямо обдало, с головы до ног. Аж мурашки выступили на теле. Я вернулась наверх, как могла утеплилась, надела шапку и куртку и спустилась снова. Закрыла 2 форточки, уже предчувствуя беду. Я с мокрой головой, вся перегретая от бега и работы —